Говорит Радио Свобода. Принуждение к психиатрическому лечению все больше входит в норму.
Начался очень серьезный прессинг на работе на предмет того, чтобы я уволился. Отправили на медицинское освидетельствование. Пытались отправить на психиатрическую экспертизу. Но, подумав о том, чем это может грозить, сходил просто как бы к психиатру, ну, где каждый год проходил комиссию, сказал, да вот, внеочередная комиссия, мол, да давление там было. Она молча, спокойно подписала, без всяких лишних разговоров.
Неделя западных фильмов на российском телевидении.
Совершенно очевидно, что в России, как оказалось, Поля Мурейра знают лучше, чем во Франции.
Кадыров целится в Касьянова, Путин говорит о патриотизме и в качестве патриотического жеста назначает личного адъютанта губернатором Тульской области, а оппозиционер Навальный выпускает черный блокнот. Эти и другие темы в программе «Итоги недели. Радио Свобода». Здравствуйте. У микрофона Ирина Лагунина. Московский суд на этой неделе озаботился психическим здоровьем художника-абстракциониста 67-летнего Павла Лахтунова, которого могут отправить на принудительное лечение в Московскую психиатрическую клиническую больницу номер 1. Заседание было перенесено, но само по себе дело примечательное. Оно было заведено по жалобе племянницы Лахтунова, бывшего главного художника Академии наук СССР. Злые языки говорят, что племянница хочет получить квартиру художника в знаменитом здании на Котельнической набережной Москвы, а сам Лахтунов хочет отдать ее под редакцию журнала «Знание. Сила», где печатались его работы. Подробнее об этой истории вы можете почитать на сайте свобода.орг. Сам факт того, что дело грозит обернуться принудительным психиатрическим лечением, примечателен. Таких дел в России становится все больше. И они касаются не только и даже не столько бытовых споров, сколько борьбы с инакомыслием или, я бы даже сказала, просто с мыслью. Вот история человека, который в результате давления бежал из России в Европу. Назовем его Андрей Иванов. Он написал письмо в редакцию «Радио Свобода». Андрей, в конце июля 2014 года вас отправили, как вы пишете, в воинскую командировку в составе военного эшелона с техникой, который шел к границе с Украиной. Вы в то время работали проводником и просто сопровождали этот эшелон. Что вы видели и что вас больше всего поразило в тот момент?
Изначально нас отправили, сказали, вы везете войска на учения. Мы, собственно, так и поехали. Сначала из Томска, там долго очень ехали, в Астраханскую область. Действительно, там какие-то учения были, бог его знает, то есть их там высадили, и ладно, ту часть, которая была. Думали, что мы уже, короче говоря, едем домой. Но к нам погрузили часть воинскую танкистов из Владикавказа. И поезд, вместо того, чтобы развернуться, как говорится, и поехать в сторону Сибири, пошел в сторону границы с Украиной. Солдаты в основном были контрактники. Срочников вот как раз я там не видел, этому я достаточно, может быть, изначально удивился, потому что все первые-то там срочники были только контрактники и были командиры. Офицеры вели себя очень развязно, кстати говоря, пьянствовали там ужасно. Мы едем на войну, мы едем воевать с Украиной, это говорилось открыто. Плюс, когда уже подъезжали к Ростову, прекратилось это пьянство жуткое, потому что поезд шел порядка 2 суток. Вроде как посерьезнели. В нашем вагоне ехал начальник эшелона. Я слышал, как, значит, он сказал, снимите погоны, знаки различия, и потребовал всех сдать сотовые телефоны. И я видел то, что на технике у нас же только 3 было вагона пассажирских, а остальные вагоны были платформы с техникой. На технике должны быть номера какие-то, там, воинской части или что там, что-то должно быть. Там все было закрашено, ничего не было этого видно. То есть там были танки, там были самоходные какие-то установки, я в них не шибко разбираюсь, я говорю, я человек не военный. Это все было закрашено, вот. Я сказал прямо, говорю, наше правительство, конкретно господин Путин, заявляет о том, что никаких войск России в Украине нет, никакого вторжения не планируется, то есть никакой войны нет. Они меня спросили, говорят, а ты что, за них? Я говорю, ну а хоть бы и так, что теперь? Меня скрутили, избили, насильно обрели на лысо. Я уж я не знаю, зачем они это дело сделали. Я позвонил знакомым в Киев для того, чтобы сообщили в Генеральный штаб Украины о том, что происходит и что вообще готовится, чтобы на той стороне были готовы. Потому что я изначально поддерживал Майдан и украинскую революцию, да и просто стремление к свободе и демократии. Вот, как я понимаю, среди этих военных были и представители ФСБ, наверное. Ну, то есть по приезде у меня начались большие крупные проблемы и неприятности, скажем так.
И вы говорите, что вас вызвали в ФСБ и открыто угрожали. Какие мотивы для этих угроз использовались?
По приезде, по возвращению в Томск, нас всех вызывали к начальнику вагонного участка, то есть начальнику по работе. Там находился еще незнакомый мне человек, он представился, что он представитель ФСБ. Он мне сказал, придете в ФСБ. Ни повестки, он ничего не дал. Сходил я в это ФСБ, со мной разговаривали достаточно грубо. Ты у нас враг, спокойная жизнь для тебя закончена однозначно. Жди, получишь. Начался очень серьезный прессинг на работе на предмет того, чтобы я уволился. Отправили на медицинское освидетельствование, внеочередное. Ну, проводники ежегодно, в принципе, проходят медицинское освидетельствование, но это была внеочередная комиссия. И там пытались отправить на психиатрическую экспертизу. Но, подумав о том, что, чем это может грозить, сходил просто как бы к психиатру, ну, где каждый год проходил комиссию, сказал, да вот, внеочередная комиссия, мол, да давление там было. Она молча, спокойно подписала, без всяких лишних разговоров. После этого уже просто не могли ничего сделать. Не получилось. После этого сняли на вагоны для перевозки заключенных. Если бы только все на этом кончилось, так никто бы, как говорится, особо-то и не переживал. Случилось же еще масса чего. Начался прессинг со стороны правоохранительных органов. Поступали звонки с угрозами. Поступали угрозы по интернету. У меня есть страничка, в которой совершенно ясно о том, что я поддерживаю Украину. Она такая и была, да. Писались там угрозы. Ну, это ладно. Звонили в 3-4 часа ночи. В конце сентября ко мне домой пришли. Вечером уже. Я жил с отцом в Томске. Пришли двое полицейских. Сказали, вы поедете с нами, в ордер они не предъявили. Сказали, по обвинению в грабеже, якобы. Отъехали буквально там немного от дома, заехали в какие-то дворы. Подсел еще один полицейский. Один вышел, вернулся с бутылкой водки. Водку эту в меня они зачем-то влили, один зажал нос, другие влили это все в глотку. Вот. Потом приехали в полицейское управление. Там, ну, по-простому говоря, избили, кричали о том, что я предатель Родины, о том, что я бандеровец, что мы тебя научим Родину любить. Я сказал, я буду жаловаться, они, куда ты будешь жаловаться, мы у тебя в нетрезвом состоянии задержали, и все. И акт об этом они составили. Плюс сказали, что если еще кому-то что-то скажу, или еще что-то такое будет, подбросят наркотики и посадят лет на 15.
Андрей, тяжело давалось решение уехать из России?
Я решил уехать из России на Новый год, потому что сама атмосфера в стране была просто невозможная. Людям, которые маленько умеют думать и которые живут с маленькой, как говорится, свободной совестью и свободными мыслями, те, кто отличаются хоть немножко от большинства, жить совершенно невозможно. Агрессия со стороны любых членов общества. Нас, так сказать, вот людей с пятой колонны, да и просто случайных людей, в конце концов, действительно просто пересажают. В начале января я решил о том, что надо все-таки уехать. Надо попробовать начать новую жизнь в другой стране, потому что, ну, что там ждать? Никакого просвета не виделось. Я, честно говоря, я просто боялся за свою жизнь.
Как вы себя психологически сейчас чувствуете?
Да знаете, не сказать, что сильно хорошо. Конечно, здесь действительно демократическая страна. Я этому рад. Здесь замечательные люди живут. Здесь замечательный климат. Ну, конечно, и не хватает просто-напросто денег. На пособие жить невозможно. Сказать, что я не скучаю по дому. Конечно, скучаю. Скучаю и очень сильно. У меня там остались родители, остался мой любимый кот, ну, слава богу, в семье нет. Осталась любимая женщина, которая, я не знаю, приедет сюда когда-нибудь или нет. И я знаю о том, что вернуться туда, конечно, невозможно. В принципе, уже невозможно. По крайней мере, до смены этого режима вход туда закрыт. Ну, стараюсь как-то жить. Конечно, очень обидно. Потому что там, в общем-то, была хорошая, нормальная жизнь. Все было более-менее налажено, и все шло хорошо. И все из-за того, что человек просто где-то немножко имеет немножко иное мнение по некоторым вопросам. Все. И вот живи как хочешь.
Мы беседовали с Андреем Ивановым. Имя и фамилия условные, потому что речь идет о человеческих жизнях. История Андрея со счастливым концом. Хоть ему и трудно сейчас, он жив и находится в безопасности. Двое героев наших репортажей этого не сделали, потому что хотели остаться. Верили. Влад Колесников совершил самоубийство 25 декабря прошлого года после того, как его выгнали из техникума и затравили за то, что он выступал против войны с Украиной. Они это делали вдвоем. У его друга в Подольске, Николая Подгорного, побывала моя коллега Дарина Шевченко. На этой неделе мы опубликовали ее репортаж. Дарина, давайте начнем с Влада. Как вы с ним познакомились?
Я узнала о Владе из интервью, которое я прочитала на сайте «Радио Свобода». И меня эта история поразила. Я, как журналист, постоянно сталкиваюсь с тем, что люди отказываются разговаривать даже на самые безобидные темы. Они отвечают на какие-то маломальские острые вопросы, они просят, чтобы их ответы были только на условиях анонимности. И меня поразило, что такой молодой человек, честно и открыто, говорит о том, о чем в последнее время принято только шептаться на кухне. И мне очень захотелось с ним поговорить, сделать о нем материал. Я также захотела пообщаться тоже с Николаем Подгорновым, его другом, который его поддерживал во всем, с которым они вместе готовили акции. Хотела найти его друзей, пыталась связаться с его дедушкой, звонила в его техникум. И мы с Владом, это было в июне прошлого года, довольно долго и подробно разговаривали.
Какое впечатление у вас сложилось от вот этого первого общения с Владом и с его окружением? Вы его видели?
Я общалась с ребятами, которые его поддерживали, по интернету. Я их не видела, вот, но я точно знаю, что это реальные люди. Имена и фамилии я их довольно долго искала. Кроме того, они мне помогали. Они помогли мне найти контакты дедушки. Мне очень хотелось с дедушкой поговорить, с дедом Влада. Он на меня произвел впечатление очень честного, чистого, открытого юноши. Знаете, вот души прекрасные порывы его толкнули на то, чтобы высказать свое мнение, на то, чтобы рассказать все как есть. Очень честного человека, который просто не мог больше это держать в себе, и ему хотелось рассказать о том, что он видит.
Давайте поясним роль дедушки.
Я довольно долго и подробно разговаривала об их отношениях. И Влад мне рассказывал, что они долгое время были друзьями. Дед заботился о Владе. Он был единственный взрослый человек, которому Влад был нужен, который его любил. Влад рассказывал, что они играли в шахматы, они ходили в кафе. Дед его расспрашивал обо всем. Он доверял своему дедушке. Он называл его лучшим другом. Это вот даже цитата из его интервью. «Дедушка мой лучший друг». После того, как Влад начал заниматься политической деятельностью, хотя, в общем, я не знаю, насколько можно назвать участие в митингах на Болотной политической деятельностью, он просто осуществлял свое право, да, которое дано ему Конституцией, и выражал свое отношение к происходящему в России. Вот после этого у них начался конфликт. Дедушка в штыки воспринял оппозиционные взгляды Влада, и чем дальше, тем хуже он к нему относился. В конце концов, это уже было после того, как Крым стал частью России, после того, как дедушка начал смотреть телевизор, слушать передачи, как называл это Влад, зомбоящиком. Под воздействием вот госпропаганды, да, дедушка почему-то решил, что его любимый внук – это враг народа. Их отношения очень-очень сильно испортились. Дед бил Влада, в конце концов, он его выгнал из дома, отправил его в Жигулевск. И Влад оказался в незнакомой, непривычной для него среде. Его разлучили с друзьями. Вот, у него не было возможности приезжать в Москву.
Дарина, давайте перейдем к герою вашего последнего репортажа. Влад и Николай Подгорнов выступали против войны в Украине вместе. Николай жив. Должна ли я сейчас сказать «пока жив» или «к счастью, жив»?
Мне кажется, что мы ни в чем не можем быть уверены, пока Николай находится вот в нашей реальности. Пока он живет в России, я не могу вот быть уверенным, что все у него будет хорошо. Я очень на это надеюсь. Он сильный человек, он борется, он сейчас справляется с тем состоянием, в котором находится. Состояние очень тяжелое. Он провел 37 дней в психиатрической клинике. Ему приходилось пить большое количество нейролептиков. Он пережил смерть лучшего друга. Но я очень надеюсь, что он с этим справится. Но ни в чем нельзя быть уверенным, потому что окружающая реальность подавляет свободу мысли и, конечно, очень угнетающе действует на таких молодых людей, как Николай.
Вот давайте как раз об окружающей среде. Знаете, самое страшное в ваших рассказах об этих двоих юношах отнюдь не действия властей, но что можно было бы предположить в таких обстоятельствах. Действия родственников, самых близких людей, родителей, семьи. Вам удалось понять, почему? Ну, не может же быть такого, что, вот как вы сказали, вот зомбоящик изменил отношения полностью настолько, что можно выгнать из дома, что можно бить, что можно отправлять в психиатрическую лечебницу.
А я думаю, что может. Вот мое мнение, что может. Потому что он начал чувствовать угрозу. Он начал чувствовать, что внук ему угрожает, угрожает другим внукам. Потому что он видит, да, он слышит эти слова «враг народа». Потому что из телевизора постоянно произносится это слово «враг народа». Да, потому что идет разжигание ненависти. Потому что агитируют за ненависть. И в первую очередь это отражается на отношениях в семье. Я думаю, что если бы дед Влада, даже имея такие пропутинские взгляды, но он из средств массовой информации получал бы впечатление о том, что нужно и можно слышать другую точку зрения, да, что человек с иной позиции, он тоже человек, к нему нужно относиться с уважением. А он слышит совершенно другую риторику. Может быть, человек не очень умный, пожилой. Как раз и Влад об этом говорил, что дедушка поддался госпропаганде. Это стало причиной их конфликта.
Ну, а у Николая?
У меня создалось впечатление, что родители вели себя очень инфантильно. Они поняли, что с сыном происходит с их точки зрения что-то не так. Потому что они тоже слышат «пятая колонна», «враги народа», «надо что-то с ним сделать». И они, мне кажется, копировали действия российской власти. Они усилили контроль. Отправили его в психиатрическую клинику, то есть они, по сути, его заперли в госучреждении, да, поставив задачу, чтобы что-то не то, что с их точки зрения происходит с Николаем, хотя он абсолютно адекватный, очень разумный, умный, вежливый, сдержанный, собранный молодой человек. Вот. Но они решили, что с ним что-то не то, и надо его запихнуть в какое-то госучреждение и там его лечить. И несмотря на то, что состояние Коли было, как он сам его описывал, я чувствовала себя овощем, ну, наверное, родителям казалось, да, овощ, но зато все стабильно, зато все спокойно, да, зато он не совершает каких-то непонятных и опасных с их точки зрения действий, там, не вешает, например, плакат в Подольске против войны. Пацифистский, кстати, всего лишь навсего плакат. Я думаю, что это инфантилизм.
Ваша статья очень тяжелая психологически. Она заканчивается рассказом о мультфильме, который прислал вам Николай. И я сейчас процитирую вашу публикацию. Это мультфильм о пингвине, который высиживает яйцо, которое все остальные считают овальным камнем. И вот пингвину надо переплыть на другой берег, и он берет яйцо с собой и тонет. Вот цитата. «Он понял, что видит последний раз и лед, и солнце». Все это осталось бы у него на долгие годы, если он отпустил бы камень. Но пингвин был уверен, что у него не камень, а яйцо с крохотным пингвиненком, еще не родившимся, но любимым бесконечно. Так заканчивается мультфильм. Это безысходность. Дарина, вы сами как считаете, ваши ощущения? Это безысходность или есть возможность психологической помощи, помочь тем, кто не хочет отпускать свою веру на дно? Ведь это новое поколение, которое пытаются сейчас сломать.
Я думаю, что единственный выход для нового поколения, по крайней мере, для таких представителей этого поколения, как Коля и Влад, это уезжать из страны. Я не вижу другого выхода для них. Потому что все те процессы, которые происходят, в первую очередь, вот эта вот агитация за ненависть, она бьет по самым слабым, по молодым, юным, по тем, кто находится в уязвимом положении. Подростки, они в силу возрастных особенностей наиболее уязвимы. Я думаю, что единственная возможность для молодых людей, которые не согласны с российской политикой, это уезжать. И я, честно говоря, другого выхода не вижу. Либо адаптироваться, но придется ломать себя, либо уезжать.
Спасибо, мы беседовали с моей коллегой Дариной Шевченко, которая побывала у Николая Подгорного, друга Влада Колесникова в Подольске. Говорит Радио Свобода. Итоги недели сегодня с вами подводит Ирина Лагунина. Наверное, одна из самых резонансных новостей недели – назначение губернатором Тульской области Алексея Дюмина, охранника Владимира Путина, вратаря, который добросовестно пропустил все шайбы из рук главы государства. Дюмин сменил на этом посту Владимира Груздева. Чем провинился Груздев? Моя коллега Елена Рыковцева интересовалась у тульского журналиста и общественного деятеля Валерия Отставных.
Он дважды за последние буквально 2-3 месяца проявил нелояльность к Кремлю. Во-первых, ему было велено отменить чернобыльские годы все. Под напором людей, я не знаю, любит ли он людей или боится ли он людей, но я точно знаю, что он очень любит пиар, как Рамзан Кадыров. Вошел в прямой конфликт с правительством по поводу чернобыльских льгот. И я думаю, что триггером, вот таким триггером спусковым на его отставке, послужил второй конфликт его, Владимира Сергеевича Груздева, который заключался в том, что он высказался напрямую о том, что он за то, чтобы заморозить на 16-й год. Кстати, он не один такой губернатор. Кажется, уже Ульяновский тоже об этом заявил. Заморозить плату, так называемую, за капитальный ремонт. Но это просто поборы. Все знают, что это такое плата за капремонт. Вот. Ее предложено увеличить в 16-м году. Груздев категорически против. И я думаю, что вот это послужило последним таким толчком для того, чтобы господин Путин пошел на смену Груздева. Очень важно, кого он назначил. Он назначил человека супер лояльного. Это не просто телохранитель. Это не просто человек из ближнего окружения его, который действительно, как вы правильно заметили, непонятно, как оказался там в этой среде. Из той биографии, которую вы прочитали, ключевое слово. Тимченко, питерский спортивный клуб армии. Ночь, хоккей. Я думаю, что это сын одного из приближенных людей к Путину. Потому что в 43 года генералом стать невозможно и попасть, соответственно, в 20 с чем-то лет не просто в ФСО, а в службу безопасности президента просто так, без блата. Ну, просто никак невозможно.
Валерий, вот давайте тогда подведем итог. Вы считаете все-таки, что причина всей этой замечательной истории была в том, что нужно было убрать Груздева, и поэтому хватали кого попало лояльного? Или все-таки первопричина в том, что нужно было продвигать вот этого человека с будущим, возможно, с прицелом на будущие выборы, и поэтому просто зачистили Груздева, чтобы освободить место?
Смотрите, и чем он еще повязан, этот человек, и чем он отличается от Груздева? Не просто тем, что он был в службе безопасности. Мы знаем, Коржаков тоже был, кстати, телохранитель Коржаков тоже был в службе безопасности и тоже разругался с Ельциным, с президентом, и тоже приехал к нам в Тулу. Он много раз избирался, он мог бы до гроба избираться от Тульской области, генерал Коржаков, и написал книжку разоблачительную еще при жизни Бориса Николаевича, еще давал интервью разоблачительное, когда Ельцин был действующим президентом. Дело в том, что, как яствует из бэкграунда, он повязан, как Рамзан Кадыров, повязан с Путиным кровью. То есть он повязан спецоперацией по эвакуации Януковича, по захвату, по аннексии, агрессии в Крыму. И я думаю, что он наследил в Донбассе. Ему просто некуда бежать.
Говорил тульский журналист Валерий Отставных. Новость о назначении Алексея Дюмина оказалась резонансной, потому что очень хорошо проиллюстрировала сложившуюся в России систему власти. Кстати, сразу поползли слухи о том, что Путин готовит себе преемника. Мы спросили на улицах Москвы, если бы Путин готовил себе преемника, то кто бы это был?
Наверное, Медведева. Мне кажется, они так и будут меняться.
Тираны и диктаторы сидят до последнего, как Сталин не назначает преемников, а потом наступает развал.
Я думаю, своих дочерей. Больше он никому не доверяет.
Наверное, он только себя может поставить преемником, либо Медведева. Если, то есть, Путин заменит себя на другого человека, мне кажется, может начаться какая-то война.
Не знаю, я думаю, Путин останется.
Медведев однозначно. Потому что он как-то сидел на одном сроке, и я думаю, что почему бы заново не выбрать.
Кого? Медведева, само собой.
А почему Медведева?
Потому что Путин, Медведев. Куда еще? Кого еще выбирать?
Пускай Путин будет до конца.
Я думаю, что будет новое лицо, новый человек, потому что одни и те же уже примелькались. Время сейчас такое, пора что-то менять.
Я хотела, чтобы он остался.
Почему вы хотите?
Потому что мне нравится.
Я пока альтернативы не вижу Путину. Лучше парламентская, может быть, республика какая-то, без президента.
Кто-то помоложе, но с помощью Путина. Чтобы Путин остался советником, а вошел какой-то молодой человек, то есть... Уже, не это старое поколение.
Самого себя Путин бессмертный. Лет через 10-15, может быть.
Медицина в других странах продвинется, создадут какой-нибудь, какие-нибудь протезы, биологический мозг какой-нибудь.
Сделать биоробота.
Да, и все, и будет вместо Путина там сидеть.
Я думаю, Шойгу. Человек, который себя зарекомендовал хорошо, проявил
То есть что посмотреть на его путь.
Может быть, Яшина.
Точно не Кадырова, естественно.
Точно, на самом деле, я не знаю. Я не думаю, что есть какие-то преемники сейчас у него прям конкретно.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Итоги недели». И, конечно, вратарь, охранник-губернатор, как и Кадыров, который целился в Касьянова, как и черный блокнот оппозиционера Навального, стали предметом обсуждения в социальных сетях. Обзор подготовил Александр Бобраков.
Казалось бы, после кампании «Рамзан Кадыров, патриот России» и антиоппозиционного митинга в Грозном тема «Глава Чечни против врагов народа» сошла на нет. Однако в ночь на 1 февраля в инстаграме Кадырова появилось короткое видео, где лидеры Парнас Михаил Касьянов и Владимир Карамурза были помещены в прицел снайперской винтовки. Подпись гласила: «Кто не понял, тот поймет». Реакция соратников Касьянова и широкой общественности была сколь предсказуемой, столь и объяснимой. Илья Яшин.
Эти ребята в Чечне – самые настоящие бандиты, которых покрывает Путин. Прямая угроза убийством Касьянову.
Альфред Кох.
Рамзан Кадыров недвусмысленно намекает на то, что он может дать команду убить Касьянова.
Сергей Смирнов.
Скоро он будет публично расстреливать и головы резать. Кто не понял, тот поймет.
Дмитрий Гудков.
Кадыров показывает, кто убил Немцова или что он думает о российской власти. Российская власть не покажет ничего. Песков не узнает, Следственный комитет не заметит. Дума поддержит. Моего помощника Владимира Карамурзу уже пробовали отравить. Не вышло. Только трусы бьют из-за угла и в спину. Не правда ли?
И вот такая подробность. Владимир Карамурза.
Рамзан Ахматович Кадыров выложил в своем инстаграме видеоролик, где мы с Михаилом Касьяновым показаны в прицеле снайперской винтовки, с комментарием «Кто не понял, тот поймет». В прошлый раз он написал эту фразу 25 мая, за день до моего отравления.
Марат Гельман.
Пока суть до дела, и Россия как государство, уже неважно какое, демократическое или авторитарное, разрушается. Представить себе такое даже 2 года назад было бы невозможно. Руководитель субъекта федерации угрожает лидеру оппозиции, при том, что недавно другой лидер оппозиции был убит, и следы ведут туда же.
Впрочем, есть мнение, что открытые угрозы Кадырова – это как раз признак того, что бояться пока нечего. Федор Крашенинников.
Я думаю, единственная и главная цель Кадырова – постоянно быть в центре скандала, чтобы вся оппозиционная общественность его постоянно ругала, а он стоял весь такой благородный и оплеванный врагами на коленях перед кормильцем и говорил: «Вот видишь, как они меня ненавидят за верность тебе». Судя по тому, как он старательно привлекает к себе внимание потенциальных ругателей, он не получает в Кремле того внимания, которое хочет получить.
Александр Плющев.
Такое впечатление, что он хочет ежедневно попадать в независимые СМИ. Государственные, если к ним, сдержав приступы тошноты, присмотреться, все эти его выходки не очень-то жалуют. А вот в либеральных, ну и еще в интернете, он хочет светиться каждый день. И, надо сказать, поразительно, как ему это удается.
Есть и другое мнение. Угрозы Кадырова вовсе не самодеятельность. Алексей Навальный.
Если бы Путину действительно не нравилось то, что происходит в Чечне, то уже давно позвонил бы туда какой-нибудь Володин и сказал: «Владимир Владимирович просит так больше не делать». И все. Этого, как видим, не происходит, и, судя по всему, происходит обратное. Молодец, задай им жару, чтоб не расслаблялись.
История имела продолжение. Инстаграм стер видео. Кадыров обвинил оппозиционеров в трусости, а Касьянов подал на него заявление в ФСБ. Впрочем, вряд ли есть какие-то основания надеяться на привлечение главы Чечни к ответственности при существующем политическом режиме. Алексей Навальный попытался заглянуть за горизонт и уже сейчас готовит списки.
Часто приходится слышать о каком-то судье, следователе, чиновнике: «Мы этого гада потом люстрируем». В этом и дело, нельзя люстрировать этого гада, если, конечно, люстрируем, не эвфемизм для «поставим к стенке». Люстрация – это мера классовая, групповая. Она вводит некие санкции или правила для многих людей по определенному признаку. Тут многие расстроятся и скажут: люстрация – мера спорная, принимается не быстро, вон на Украине революция была, а и там толком люстрация не случилась. А нам будет очень обидно, если конкретный судья, давший, к примеру, реальный срок Ильдару Дадину за одиночные пикеты, не понесет справедливого, но быстрого наказания. И здесь есть хорошая новость, а не нужна для них никакая люстрация. То есть люстрация вообще, как очищение власти, нам нужна, но это не инструмент возмездия против тех, кто организовывал политрепрессии. Всех, кого нужно посадить, можно посадить честным судом, просто потому, что они совершают преступления по текущему законодательству. Поэтому нашей задачей сейчас является ведение реестра злодеев. Фамилия, имя, отчество, нарушение, лицо, которое может подтвердить нарушение и знает, где найти все материалы.
Такой реестр Навальный предложил назвать «черным блокнотом». Твиттер «Дядюшка Шу».
Теперь при очередной переаттестации чиновники обязаны будут предоставлять подтверждение включения их в черный список Навального.
Кто-то, подшучивая над Навальным, вспомнил старую песню Барда Харчикова «Готовьте списки». Сергей Смирнов.
«На всех уродов родного края, злодеев скользких, мздоимцев низких, своих погибших не забывая, готовьте списки, готовьте списки».
В целом, тех, кто согласен с тем, что списки готовить надо, набралось немало. Кирилл Шулика.
«С одной стороны, я противник всякого рода черных списков. С другой стороны, люди не живут на необитаемом острове. У всех у них есть родственники, знакомые, соседи. И часто они не в курсе, чем в рабочее время занимаются их партнеры по компании за столом или там я уж не знаю где. Так вот, пусть знают. Может, найдутся те, кто выскажет им то, что будет правильно. И это важно, потому что подлость не должна оставаться тайной. И по мне, проект Навального важен и необходим как раз по второй причине».
Данила Столь.
«Нужно создавать и распространять конкретный месседж. Никто не уйдет безнаказанным. Каждый коррупционер, политический бандит, чекист, продажный судья – все они должны этот месседж получить. Если сегодня ты воруешь, значит, завтра ты будешь сидеть в тюрьме. Если сегодня ты отправляешь человека на зону по политической статье, значит, завтра ты будешь сидеть в тюрьме. Если сегодня ты злоупотребляешь служебным положением, значит, завтра ты будешь сидеть в тюрьме».
Татьяна Долматова.
Это обязательно будет, и если очередной ботаник, кандидат, скажет людям, что надо все забыть и все простить во избежание какого-то там мифического гражданского противостояния, я сделаю все, чтобы такой человек не пришел к власти.
Встречная критика бывает разная, например, простая и незатейливая, в духе «Навальный фашист» Ильяс Меркури.
Навальный формирует свой черный блокнот исключительно из неугодных ему лично и его секте людей. Он продолжает флиртовать с фашизмом.
Илья Ремесло.
Подобные списки показывают, что оппозиция кровожадна, она очень хочет расправ. Но, к счастью, сделать ничего не может, у нее банально нет власти в руках. Если бы была, то это получился бы второй, 37-й год.
Но есть и более серьезные реплики. Владимир Абаринов.
По-моему, затея чудовищная, как любые проскрипции. Угроза наказания за «неправосудный» в кавычках приговор – это тоже покушение на независимость суда.
У Владимира Путина, вероятно, тоже есть секретный блокнотик. На неделю он заглянул в него и на 17-м году своего правления провозгласил русской национальной идеей патриотизм.
«У нас нет никакой и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма. Это и есть национальная идея».
Как ни удивительно, объяснениями Путина удовлетворились далеко не все. Одни заметили, что патриотизм – это, собственно говоря, не идея. Сергей Лукашевский.
Вообще-то патриотизм не идея, собственно, это чувство. То есть национальная идея по Путину – это отсутствие идей. Единственной ценностью оказывается страна, государство, территория.
Другие отметили, что под патриотизмом в путинской Российской Федерации может подразумеваться все, что угодно, и в первую очередь любовь к начальству. Екатерина Макаревич.
Патриотизм по-русски – это безответственность. Коррупция возведена в ранг государственной политики. Иначе бы пресловутые Чайка, Сердюков, Васильева давно бы уже сидели. Патриотизм по-русски – это верить своему вождю беспрекословно. И если вождь сначала говорит, что нефть не опустится ниже $80 за баррель, потому что иначе мир рухнет, а потом объясняет, что нефть стоит ниже 30, и это прекрасно. Ему верили, что тогда, что сейчас. И даже мысли, что он водит их за нос, не возникает. Вождь же сказал.
Жесткой критике Путина подверг и член комитета 25 января Анатолий Несмеян. Вот уж воистину игры патриотов.
Требование больше патриотизма, которое провозглашает главарь российского конгломерата ОПГ, это требование поддержать нынешнее воровское государство, требование стоять за него горой, а если потребуется, то и отдать за него здоровье и жизнь. Вот только под государством нужно понимать яхты Абрамовича и Шереметьева-Ротенберга. Именно это государство предстоит защищать. Любой, кто посмеет усомниться в праве воров грабить, тот и будет врагом этого государства.
Роман Супер.
Петр Яковлевич Чаадаев, тихонечко откашлявшись в гробу, вежливо заметил на это. Я не научился любить свою родину с закрытыми глазами, со склоненной головой, с запертыми устами. Я нахожу, что человек может быть полезен своей стране только в том случае, если хорошо понимает ее. Я думаю, что время слепых влюбленностей прошло, что теперь мы прежде всего обязаны родине истиной. Я люблю мое отечество, как Петр Великий научил меня любить его. Мне чужд, признаюсь, этот блаженный патриотизм, этот патриотизм лени, который умудряется все видеть в розовом свете и носится со своими иллюзиями. Другой большой русский классик Салтыков-Щедрин, беззастенчиво затыкая рот Чаадаеву, прокричал свое великое. Заговорил о патриотизме, как видно, украсть что-то хочет.
Щедрин, наверное, порадовался бы, узнав, что в бюджете на 2016 год уже заложены средства на государственную поддержку патриотизма – около 1,5 миллиарда рублей. Андрей Александров.
Кстати, деньги за дорогу или завод распилить нельзя. Минимум 55% придется потратить на ту дорогу или завод. А вот деньги на патриотизм можно. 95-98% сразу себе, себе, себе.
Иные комментаторы намекнули на то, что в их представлении патриотизм – это Россия без Путина. Александр Ларенков.
Для меня патриотизм – это в первую очередь любовь к своей стране и своему народу. Это стремление сделать мою страну, Россию, умной, здоровой, справедливой и процветающей. Это далеко не все, что я вкладываю в слово «патриотизм», но чтобы понять, что мы с Путиным какие-то разные патриоты, просто посмотрите, что из вышеперечисленного мной воплотил Путин в своей рабской галерной работе на посту главы государства за последние 16 лет.
А кто-то намекает на то, что можно и вовсе обойтись без патриотизма, во всяком случае такого, к которому апеллирует Путин. Алексей Шарапаев.
Русский, он же государственный патриотизм, вещь удивительно стойкая и при этом, как уже сказано, реакционная, поскольку зиждется на имперских ценностях, на имперской концепции истории, на представлении о России как империи. Человек может считать себя каким угодно либералом, европейцем, но в один прекрасный момент русский патриотизм развернет его против независимой Украины, Грузии, Прибалтики, сделает Крым нашистом, сторонником Новороссии, ненавистником гей-ропы.
И, кстати, нужна ли вообще стране национальная идея? Рустем Адагамов.
Владимир Путин назвал патриотизм единственной национальной идеей. А вообще, нужна стране национальная идея? Что это такое вообще? Пытаюсь вспомнить, какая национальная идея у Норвегии, Швеции, Финляндии, Голландии, Чехии. Ни разу не слышал ни о каком обсуждении национальной идеи в этих странах.
Обсуждали на неделе еще одно решение Путина, на сей раз кадровое. Дмитрий Гудков.
В Америке, как мы видим, выборы непредсказуемые. То ли Клинтон, то ли Трамп, то ли кокусы, то ли покусы. Но у нас политика непредсказуема в еще большей степени. Кто мог час назад подумать, что в одном из самых близких к Москве регионов вдруг сменится власть, а во главе области появится никому неизвестный генерал? Ладно бы никому, жителям этой области прежде всего.
Но вскоре выяснилось, что кое-кто о новом губернаторе все же слышал. Роман Могучий.
Русский «Форбс», весна 2015-го. Материал «Лига Путина. С кем играет в хоккей президент России». Вратарь из ФСО Алексей Дюмин. СМИ называют этого близкого к Владимиру Путину силовика сотрудником то ФСО, то службы безопасности президента, то Минобороны. В матчах, учрежденной главой государства ночной хоккейной лиги, Дюмин обычно играет на позиции вратаря и, по выражению спецкора коммерсанта Андрея Колесникова, иногда демонстрирует удивительное мастерство, так необходимое, чтобы увернуться от летящей в него президентской шайбы.
Ольга Романова.
Так он, оказывается, ночной вратарь. Скоро выяснится, что ночные вратари ночным волкам родные братья. Ночные люди лихие.
Александр Плющев.
Последние годы мы с вами наблюдали необычайный жизненный успех тех, кому повезло быть друзьями и просто приближенными руководителя страны. Друзья по дачному кооперативу, бывший тренер по дзюдо, знакомый ресторатор, которого в оппозиционной среде презрительно прозвали поваром, все они проявляли недюжинные способности в предпринимательской деятельности. Сейчас у некоторых уже детишки подросли, тоже талантливые. Теперь вот целой Тульской областью отправлен управлять бывший охранник, партнер по хоккейным матчам.
Но дело не только в пропущенных шайбах. Алексей Федотов.
Новый губернатор Тулы руководил вывозом Януковича из Украины. Начало хорошее, может, он еще одного президента куда-нибудь вывезет.
Тульской области стоит подготовиться к приходу зеленых человечков, шутит в Твиттере. Валерий Отставных.
Замминистра обороны Алексей Дюмин назначен главой Тульской области. Тренд понятен. Ждем ввода в Тулу колонны танков и бронетехники.
Но самая оригинальная конспирологическая версия принадлежит Сергею Доренко.
У Путина теперь три потенциальных преемника. Дмитрий Медведев, которого, вероятно, приемлют американцы и которого, вероятно, недолюбливают русские силовики. Андрей Воробьев, который от Шойгу, который с силовиками по шкале от «очень нормально» до «очень хорошо». И, наконец, только что представленный нам Алексей Дюмин, под которого волшебно вовремя расчистилась Тульская область. Из всех трех потенциальных наследников – Медведева, Воробьева и Дюмина, я бы, не шутя, поставил на 43-летнего Дюмина.
Какие уж тут шутки.
Обзор дискуссий в социальных сетях за неделю подготовил Александр Бобраков. Вы слушаете программу «Итоги недели». У микрофона Ирина Лагунина. В эфире наша традиционная рубрика «Телерейтинг» об изысках, находках, превращениях, извращениях и перлах российской пропагандистской недели. На экране мы говорим со Славой Тарощиной, обозревателем «Новой газеты». Слава, итак, что бы вы выделили в обсуждениях на этой неделе как главное на российском экране?
Я бы вообще выделила общую мысль одну, она касается не только обсуждений, но и всего контекста телевизионного, что кино снова становится важнейшим из искусств для нас. Дело в том, что на прошлой неделе мы говорили с нашими слушателями о фильме «Тайное богатство Путина», который стал новостью номер один на российских каналах. На этой неделе другое сочинение, тоже корпорации BBC, под названием «Третья мировая», стало еще большим событием для нашего телевидения, потому что в течение нескольких дней именно с разговора об этом фильме начинались все выпуски новостей. И позднее, буквально через несколько дней, подоспел фильм, который назывался «Маски революции». Это фильм уже французского производства. И о нем тоже говорили очень много. Но в трактовках этого фильма были некоторые нюансы, на мой взгляд, весьма любопытные. Первый фильм «Тайное богатство Путина» только, так сказать, обсуждалась вершина айсберга. Само словосочетание «Путин-коррупционер» приводило в экстаз всех комментаторов. И о подводной части, о том, что эта тема давно ведется на Западе, о том, что предшествовало фильму, не было сказано ни одного слова. Если говорить о фильме, связанном с Третьей мировой, то здесь вообще очень забавная ситуация, потому что этот фильм, в отличие от первого и третьего, он не документальный. Он и заявлен как триллер с элементами реалити-шоу. Это может быть все что угодно, это фэнтези, это жанр утопии, но только не документальный фильм. И поэтому сам сюжет о том, что русские сепаратисты, которые захватили несколько городов в прибрежных районах Латвии и вызвали отпор и негодование американцев и англичан, а дальше уж наши умельцы решили, что нужно разбомбить натовский флот с помощью ядерного оружия, это, конечно, сюжет такой, пока нереальный. И, собственно, так нужно было как-то об этом говорить. Но вот эта вот нереальность, она как-то ушла в сторону. А дело в том, что там достаточно остроумная композиция, потому что внутри этого реалити-шоу есть такой, ну, совет старейшин, что ли, который создан из реальных персонажей, из людей, которые еще недавно занимали какие-то высокие посты и в европейских структурах, и в НАТО. И вот они абсолютно серьезно обсуждают эту гипотетическую ситуацию. Но ключевое слово здесь, повторяю, гипотетическое. Тут же это шло как первая новость вообще, как первое доказательство и главное доказательство русофобии по всем каналам. Ну, а тяжелая артиллерия выстрелила, конечно, на ток-шоу Владимира Соловьева. Здесь Карен Шахназаров пригласил на ковер для ответа Николая Злобина. Николай Злобин такой русско-американский политолог, который вообще всегда отбывает и за газет, в частности, и за все американщину в целом. И вот Шахназаров, который давно трактуется на российском канале как глубокомысленный философ, всерьез взялся за грудки своего оппонента и стал его трясти как грушу. И было удивительно, что режиссер, и, кстати, неплохой режиссер, абсолютно не чувствует жанр, не понимает, что речь идет не о документе, а о гипотезе.
Слава, вы знаете, давайте я даже здесь уточню. Я не очень понимаю, почему в России считают, что это некое реалити-шоу. Дело в том, что BBC, общественная корпорация Великобритании, служит очень часто как услуга обществу. И они так и себя позиционируют, как услуга обществу. И этот фильм, на самом деле, «Третья мировая», далеко не первый в разряде таких фильмов. После того, как случилась трагедия 11 сентября 2001 года, и пошли разговоры о так называемой «грязной бомбе», радиологической бомбе, заложенной где-то Аль-Каидой, BBC, например, выпустила фильм о такой радиологической бомбе в Лондоне. И, собственно, смысл этого всего было, показать масштабы трагедии, к которым может привести вот такая вот радиологическая загрязненная среда, и, б, учеба. Вот это самое главное – это учеба, показать людям, что делать, как делать, какие возможные сценарии, куда бежать, кого спрашивать, как работает политическая мысль, как работает экспертная мысль в такой кризисной ситуации, как с радиологической бомбой. Вот «Третья мировая война» – это же фильм из того же самого разряда, это учеба.
Ирина, я вот так думаю, как бы это так поаккуратнее мне отреагировать на ваши слова? То, о чем вы говорите, известно, ну, я не знаю, если половине процентов нашего народа населения, но даже из этой половины процента, это совершенно никому не интересно. Потому что у нас сейчас построено такое телевидение, и в колбах, как Парацельс вообще выводил своих гомункулусов, так выведено население, которое вообще не старается думать. Его не нужно обучать, ему не нужны никакие ни причины, ни следствия, ни предпосылки. Оно анализирует то, что ему показывают, а показывают ему голую публицистику, в которой главное – это эмоции и пафос. Так что все, о чем вы сейчас говорите, абсолютно справедливо, не имеет никакого значения. У нас это представлено как реалити-шоу. Кстати, я просто это зачитываю из анонса, который у нас представлен якобы от BBC. Я здесь комментирую все с точки зрения рядового российского телезрителя. И вот ситуация такова, что нужны только эмоции, и никто не пытается не вникнуть даже ни на йоту в том, что происходит в реальности. Поэтому получается такая ситуация, что эти два фильма гневно клеймят на нашем телевидении, а вот другой фильм, который называется «Маски революции», в моем рейтинге уже под номером 3, этот фильм французского журналиста, который присутствовал на Майдане, он сделан так, как его мог бы сделать вполне, ну, какой-нибудь государственник Евгений Попов. Та же стилистика, те же приемы, та же публицистика вместо анализа, те же печеньки с Нулан. То есть это все как бы глазами и с точки зрения наших пропагандистов. Так вот этот вот фильм, все время о нем говорилось так, что «а как можно не верить?» Вот как можно не верить в такой правдивый фильм? Значит, те два фильма нельзя верить, а в этот нельзя не верить. Понимаете, сегодняшнее телевидение – это вопрос веры и ничего больше.
Вы знаете, я на этой неделе наткнулась на довольно хороший анекдот в социальных сетях по поводу российского телевидения. Звучит он так. Мама звонит дочери за границу и говорит: «Слушай, ну расскажи, чего здесь у нас происходит, потому что все то, что происходит у вас, мы это все знаем из телевидения». Насколько складывается такое впечатление, глядя на российский экран, что действительно это все о них, это в большей степени о все-таки Европе, по-моему, сейчас, а не о Соединенных Штатах, хотя в какой-то момент трогательный обмен репликами между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом все-таки стал темой российского телевидения. Но Европа, вот как показано, что вытащили?
Да, вы знаете, действительно, Европа показана, и мы об этом много говорим. Это всегда очень вариативно, и, в общем, сюжет продолжается, и не только на телевизионном экране. Я живу на Малой Бронной, и когда я проходила недавно по Большой Бронной, то рядом с Макдональдсом я увидела оскорбительнейший ролик, касающийся Обамы. Просто оскорбительнейший. И я думаю, что какой-нибудь Киселев обязательно возьмет это на вооружение. О Европе мы много говорили, и действительно, вот только-только затихла вот вся эта история с этой несчастной девочкой-то немецкой. Но все время находятся какие-то сюжеты, они очень рукотворные, и когда ты смотришь глазом нормальным, то ты понимаешь, из какого ссора растут эти стихи, не ведая стыда. И никого это особенно не волнует. Понимаете, вот этот вот мальчик, распятый в Славянске, было уже 100 доказательств. Более того, Первый канал попросил прощения за этот сюжет, а тем не менее, я думаю, что 99,9% продолжают верить в этого мальчика, который из Славянска переместился уже в какой-нибудь город Тюмень. Я хочу сказать, если мне будет позволено, еще об одной важной вещи, которая, мне кажется, достаточно грустной. Дело в том, что Первый канал – это вообще пока лучшее, что есть у нас, если говорить так, как инкорпора о телевидении. И он как-то очень чурался вот этих политических сюжетов. Да, вот мальчики проскальзывали, кровавые, распятые, но потом как-то это все отыгрывалось назад. И вот вчера в программе «Человек и закон», который вообще, я уже не знаю, как ее смотрят, не смотрят, она абсолютно как-то поросла мхом, ведет ее такой небезызвестный Алексей Пиманов. И она редко касалась каких-то политических сюжетов, тем не менее вчера был сюжет Евгении Чириковой, очень такой забористый. Меня очень огорчила стилистика и манера этого сюжета, а он был довольно большой, он занял, если не треть, то достаточно большую часть этой часовой программы. Так вот, это была технология протеста, это называлось. Это абсолютная калька небезызвестных анатомий протестов, которые всегда бытность куристиковой транслировала достаточно часто. И вдруг была какая-то пауза, и вот это вот абсолютно то же самое возникло на Первом канале. Сюжет такой небогатый. То есть речь идет о том, что Чирикова, которая эмигрировала в Эстонию, она теперь большой экоактивист, она ездит по России, проводит свои семинары, занимается подрывной деятельностью. Каковая состоит в том, что вот она приезжает в какие-то промышленно развитые районы, ну, условно говоря, Челябинск, где собирается строить завод по переработке медной руды. Она собирает там семинар и сообщает им, что идет загрязнение экологии, что нужно не допустить вообще ни в коем случае этого события и так далее, и так далее. Абсолютно никаких доказательств. Синхронов Чириковой, разумеется, нет. Вначале идут все те же печеньки, деньги Газдепа, какие-то фонды американские, посещение ей американского посольства, то есть все то, что мы хорошо уже знаем по анатомиям протеста. Но зато вывод, во-первых, вывод о том, что она всегда подключает людей из организаций, которые кормятся, опять же, американскими фондами, это во-первых, а во-вторых, что такая ее деятельность подрывная, она приводит к тому, что западные, опять же, фонды и газдепы не дают развиваться России. Вы знаете, можно было бы, конечно, улыбнуться, но практика вот последних таких сочинений, повторяю, на канале «Россия», свидетельствует о том, что после них начинались уголовные дела. Вполне, вот после этого полета творчества начинались вполне реальные, конкретные уголовные дела. И это, конечно, настораживает. У меня есть один, как бы надежда на то, что это такая проба пера, которая никогда на Первом больше не повторится.
Спасибо огромное. Мы беседовали с обозревателем «Новой газеты» Славой Тарущиной. В эфире была наша традиционная рубрика «Телерейтинг». Спасибо, мы беседовали с обозревателем «Новой газеты» Славой Тарущиной. И еще о фильме «Маски революции». Мой коллега Александр Гостев беседовал о том, как был воспринят этот фильм во Франции, с обозревателем Международного французского радио Еленой Сервитас.
Совершенно очевидно, что в России, как оказалось, Поля Мореира знают лучше, чем во Франции. Для меня очень показательны вот такие оценки, потому что в то время, когда я живу во Франции, мне вот не приходилось читать во французской прессе прямо такие огромные психологические портреты или его портреты профессиональные в французских газетах. Ну да, Поль Мореира делал расследование там действительно по Ираку. Люди, с которыми я говорила, что смотрели его какие-то там расследования Национальном фронте, но они такие большие фанаты вот таких спецрепов. Но, опять же, повторюсь, видимо, в российском сегменте Поль Мореира знает лучше. Для меня это большой сюрприз, ну и как бы много для меня объясняет.
В репортаже на Первом канале, например, российского телевидения, подчеркивается, что в фильме «Маски революции» собраны документальные свидетельства очевидцев, очень многих, и все они, что называется, без купюр. Вы сами, как журналист, как профессионал, что скажете об этих свидетельствах, которые представлены в ленте Поля Мореира?
Одна моя подруга, очень близкая и прекрасный телекритик Арина Бородина, должна была бы посмотреть этот фильм вместе с нами. К сожалению, Арина не говорит по-французски, но в этот момент я могла бы ей помочь. И Арина бы, наверное, рассказала нам, откуда был взят тот или иной видеосегмент, какой был записан самим Полем Мореира, что он взял просто с Ютуба, на нем даже нет, например, даты, когда там проходят шествия людей с флагами там правый сектор и так далее. Вы просто должны четко следовать фактуре, вы должны отвечать за каждый кадр, который вы вставляете в свой специальный репортаж. И, естественно, еще больше вы должны отвечать за то, что вы говорите за кадром. Ну, вот завтра, например, мне захочется сказать, что Медведев женщина, да, или Владимир Путин там украл все деньги мира. Окей, может быть, я могу сказать это в частной беседе у себя на кухне, но когда я журналист, я должна буду вам доказать, почему Медведев женщина, а почему Путин украл там все деньги мира. А когда я натырю, грубо говоря, с Ютуба каких-то непонятных видео, фотожап и так далее, ну, это как бы немножечко смешно выглядит, с одной стороны, и с другой стороны, непрофессионально.
С обозревателем Международного французского радио Еленой Сервитас беседовал Александр Гостев. На этом выпуск программы «Итоги недели» «Радио Свобода» закончен. Над ним работали продюсер Юлия Голубева и редактор Ирина Лагунина. Вы можете послушать подкаст этого выпуска в социальных сетях «Свободы», SoundCloud и iTunes. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.